Спрашиваем с кисточкой. Сегодня мы продолжим вспоминать замечательного художника Сильвестра Феодосевича Щедрина. В этом году мы отмечали 220 лет со дня его рождения. И неделю назад вместе с постоянной ведущей этой рубрики, художницей Ариной Даур, мы совершили воображаемое путешествие в конец 18-го, начало 19 века, чтобы проследить за жизнью маленького Сильвестра. Кстати, 14 января Арина Юрьевна отправилась в Русский музей с розой «Цвет рассвета», чтобы поздравить своего любимого художника с днем рождения. Родился он в Петербурге 14 января 1791 года. Отец – Феодосий Федорович Щедрин, известный скульптор, ректор Академии художеств, профессор класса скульптуры. Его дядя был известный в 18 столетии пейзажист Семен Федорович Щедрин. С 1800 года Сильвестр учился в Академии художеств и по окончании получил большую золотую медаль, что давало право на пенсионерство за границей. В связи с войной 1812 года его поездка была отложена, и уехал он из России в Италию лишь в 1818 году. О жизни Сильвестра Феодосевича Щедрина продолжает свой рассказ Арина Даур.
Каждый художник привносит в историю искусств нечто новое. И вот это новаторство Щедрина было в том, что когда он писал работы в Академии художеств, и как это было принято в классические времена в Академии художеств, человек ходил, собирал зарисовки, наброски, маленькие этюды, потом приходил в мастерскую и писал большую картину, как бы составлял из всего. И был там такой момент некой идеализации, что ли, пространства. И вот наступает новая эпоха, это эпоха романтизма, и Сильвестр Щедрин пишет на воздухе, на пленэре. Он садится на маленького ослика, берет с собой холсты, папки, краски, кисти, палитру и путешествует по окрестностям Неаполя и пишет маленькие бухты, и пишет там людей, и он очень дружен с рыбаками. И вот интересно, что все люди, которые запечатлены на работах Сильвестра, они так прямо вписываются в пейзаж. Это некое общее целое. И вот такое гармоническое сознание было обращено на то, что человек и природа – это единое целое. Сильвестр Щедрин, конечно, был очарован Неаполем, его набережными, садами, бескрайними просторами неаполитанских заливов и, конечно же, Везувием, ведь рядом тот самый вулкан, который когда-то проснулся и напугал всех, и до сих пор этот ужас остался. Ходил он на этот Везувий, поднимался и смотрел он в это жерло, которое, кстати, много интересных людей смотрели, практически все, кто побывал в Неаполе. Среди них были, конечно, и Андерсен. В общем, много интересных людей. Щедрин понял, что в глубине души он маринист. То есть писать воду и небо для него – это самое любимое, самое вообще чудесное. Он так любил это небо, которое из розового, через жемчуга, серого, голубого, желтоватого, в переливчатости своей отражается в воде. Снимал он всегда жилье, и обязательно, чтобы жилье было с видом на Везувий. Ну и естественно, что сына знаменитого скульптора из хорошей семьи, как тогда считалось, везде были готовы принять. И он был принят в семье графа Гагарина, Голицына, Меньшикова, которые были в это время в Италии. И нередко Щедрин сопровождал великосветских путешественников по окрестностям города, ходил с ними в мастерские художников. Своими светскими обязанностями он предпочитал, конечно, встречи с художниками. Кафе «Сабет». Здесь можно было обменяться политическими новостями, узнать вести из России. Творческая жизнь в Неаполе протекала интенсивно, с рисовальной папкой и походным альбомом, верхом на ослике. Щедрин ездил по окрестностям Неаполя. Вот он пишет: «В первые дни я начал делать этюды в таких местах, где, по-видимому, ни одна ландшафтная нога не ступала. То есть забирался где-то на гору, искал точку интересную, смотрел. Для художника, который посвятил себя пейзажу, очень важно очутиться внутри вот этой картины. Вот как бы точка, найти вот эту вот точку соприкосновения, определить себя в этом пространстве, понять, что вот эта вот бесконечность, которая с одной стороны начинается и с другой стороны замыкается, ты ее сейчас должен поселить на плоскость, на полотно, на плоскость картины. Это огромный объем и должен убедить зрителя, как он хороший, как он интересен. Вместе с друзьями-художниками посещал Щедрин концерты и оперы, и принимал участие в карнавальных праздниках, которые были довольно часты в Неаполе. Друзья, братья Брюловы, Кипренские, Бруни были его, ну, в общем, вместе с братьями Брюловыми, Кипренским, Бруни, они посещали оперы. И удивительно, как он близко познакомился с маэстро Доницетти, замечательным итальянским композитором. И вы можете себе представить, вот как произошла эта встреча. Оказалось, что необыкновенно похож на Доницетти. И вот идут два человека, абсолютно друг на друга похожих. И когда приближаются, то говорят одну фразу: «Мой брат, мио фрателло». Вот, это замечали очень многие, даже часто путали Щедрина с Доницетти.
Неужели они были настолько похожи?
Да, вы знаете, но надо сказать, что Щедрин был необычайно хорош собой. Это была замечательная стать, манера держаться, абсолютно светский какой-то тон, не оскорбляющий, вот. Полное человеческое достоинство было в этом чудесном художнике.
Они действительно дружили с Доницетти, или это была единственная их встреча, когда они увидели друг друга и признали сходство?
Ну, вы знаете, вот Италия, Неаполь, я думаю, что там не дружить было невозможно. Конечно, дружили. И, конечно, музыка там просто разлита везде. Понимаете, это такая красота, такой интерес и такое созвучие, и такая органичность во всем. Вот я точно не знаю, но мне почему-то кажется, что, во-первых, Сильвестр был не один раз слушал оперы.
Несколько слов о романтизме. «Красоты природы, — писал Галич, — часто необозримые для чувств и дополненные фантазией существуют не сами для себя, а только в связи с другими целями Вселенной. Именно воображение и фантазия, призванные постичь скрытый смысл существующего, способны приоткрыть завесу над непознанным будущим, утверждали романтики. Если эстетика классицизма понимала под красотой совершенную натуру, то иначе решали эту проблему романтики. Не красивая, а характерная. По их мысли составляет содержание искусства. Вот такая разница очень точная. Вот поэтому они даже в некрасивом порой характерные, как красивые. Вместе с тем романтики склонны были изображать человека и природу в лучшие, исключительные минуты их бытия. «Давайте нам не условный, а избранный мир», — Марлинский писал.
Кого можете из русских художников-романтиков перечислить?
Ну, конечно, Кипренский. Да, Матвеев. Тот Матвеев, с которым вместе учился Щедрин. Ну, конечно, наш замечательный Айвазовский. Романтиками были и английский художник Тёрнер, о котором мы с вами тоже вели беседу.
А Волошина можно назвать романтиком?
Я думаю, конечно, конечно, и Волошина. Все, кто понимает природу, понимает, вот ощущают ее, проводят через свой чувственный аппарат. Вот мне кажется, вот все они романтики. И русскому романтизму свойственно созерцательно-гармоническое восприятие мира. Свобода, изобретение и новость составляют главные преимущества романтической поэзии. Вот Кюхельбекер, например, один из ярких романтиков, друг Пушкина. Любимая красота романтиков есть живописная. В классицизме основная роль уделялась рисунку, а колорит уходил на второе место. А художники-романтики, наоборот, предпочитали колорит именно вот классическому рисунку. И ведущее место, вот почему так интересен нам ученик классицизма, замечательный романтик Сильвестр Щедрин.
То есть там и классицизм, и романтизм, они слились в его картинах.
Конечно, с такой хорошей классической закваской вот человек в романтическую волну вошел. Кипринский, увидев работу Щедрина, посоветовал ему писать с некоторым туманцем в отдаленности, когда воздух посырее. Это как бы вот больше он даже к импрессионистическому такому началу подходит. Планы уходящие далеко. И вот в Италии вообще потрясающий воздух. Замечательное то, о чем говорил еще Леонардо да Винчи, сфумате. То есть какой-то легкий дымок, какой-то легкий туманчик, который один план отделяет от других. Вот это тоже подметил Пренский и посоветовал Щедрину обратить на это внимание. Вот так вот атмосферные явления и их воздействие именно на живописный строй картины происходило. Вот и пристальное изучение жизни природы способствовало росту у Щедрина интереса к изображению неба и воды. Свет рассеянный, спокойный, облака, полные влаги. В общем, поэзия и лиризм разлиты во всех картинах Сильвестра. С Батюшковым был знаком Сильвестр Щедрин. То есть там, где романтизм, там, конечно, поэзия. Уж наверняка ему друзья и о Пушкине рассказывали. Хоть они не встречались, но он знал, что есть такой замечательный Пушкин. Помладше, правда, который, да, лет на 10. Вот, и Щедрин очень полюбил приморские города. Не за красоту знойного юга, а за скромную прелесть простой жизни людей на лоне природы, у моря. Он спокойно писал быт рыбаков в их привычной среде. Превосходна живопись его пейзажей. На холсте каждый миллиметр дышит живым дыханием. Мастер создавать сложнейшую по оттенкам и поверхность был он человек. В природе сливались в единое целое. И все бы хорошо. Да в 1828 году Сильвестр Щедрин заболел. К сожалению, не умели тогда лечить ни желтуху, ни гепатит, а было что-то у него такое. И на его работах это очень отразилось. На смену быстрым перистым облакам пришли свинцовые тучи, дыхание огромного мира он стал ощущать в небольших работах. И любимым мотивом стали ночь, луна. А луна у Щедрина всегда серебристая, а не золотистая, как у других. А вот как жил уже довольно известный художник, при своей неприходливости и скромности обстановки, его обстановка его граничила с крайней бедностью. Он шутливо описывал свой быт. «Живу совершенно один и завелся своей мебелью, то есть купил 2 кувшина и подсвечник. Стулья и стол дал мне полковник, а постель нанял. Местоположение дому прекрасно. С какой стороны ветер не дует, у меня всегда готовы окна принимать оной. И со звоном трясутся целые ночи. И часто заставляют колебаться мою храбрость».
То есть он очень бедно жил, картины не приносили доход.
Ну, вы знаете, художническая жизнь, она ведь такая стихийная. Конечно, у него были и большие заказы, но были и моменты, конечно, вот то пусто, то густо, что называют.
А вот эта его болезнь, вы говорили, неизвестно точно, что это было, да? Он ее перенес?
Ну, вот, к сожалению, нет. Но 2 года ему скрасили вот такие замечательные дамы, как княгиня Голицына и графиня Воронцова. Причем он встретился с ними на каком-то приеме и написал своему брату, что княгиня Голицына посмотрела на меня с плеча, а графиня Воронцова аватажно. Узнав о болезни художника и ограниченности его средств, они предложили ему сопровождать их в поездке по Швейцарии. путешествие наше продлится только до Женевы, где госпожи останутся на месяц. Почему я буду иметь время осмотреть всю Швейцарию? Оттуда они отправляются на зиму через Милан, Флоренцию и опять в Рим. А я в Неаполь, вот вспоминает Сильвестр Щедрин.
То есть они опекали его?
Да, они просто взяли шефство такое над ним и помогли ему материально практически вот эти 2 года, за которые он успел сделать довольно много, в том числе писал и интерьеры, и пейзажи, и путешествия, и успел посмотреть тех художников, которых он еще не видел к этому времени. Графиня Воронцова и княжна Голицына продолжают ко мне быть милостивы, и я выезжировал с ними, так и остался в Риме, и только не знаю, как мне будет благодарить этих двух госпож. Вот тоже написание интересное, госпож. Вот, родные и близкие, конечно, очень тревожились. Хотел или не хотел он приехать в Россию, да, вот назревает такой вопрос. С одной стороны, хотел, но смотрите, какое было время. Это был вот 28-й год, 25-й только что был. Были декабристы, встревоженность общей ситуации. Кипренский успевает в этот какой-то промежуточек после декабрьского восстания приехать в Россию. И все советуют переждать Сильвестра Щедрину, хотя его все очень ждут. Вот. А с другой стороны, он так полюбил Италию и так полюбил Неаполь, и уже, казалось, не может он без этих бухточек, без этого моря, теплого воздуха, морского ветра, рыбаков. Вот, Сильвестр Щедрин умер в Соренто. Это недалеко от Неаполя. Ему было 39 лет. До 40 лет он совсем немножко не дожил. До 8 ноября 1830 года.
Болезнь его подкосила.
Да, был похоронен в церкви Святого Викентия. Щедрин скончался, не дожив до своего 40-летия.
Дети были у него? Не был женат, да?
Дело в том, что он абсолютно решил посвятить себя искусству, и чтобы никого не обременять, и чтобы быть абсолютно свободным от заказов, от возможности какого-либо давления заказчиков, он абсолютно посвятил себя вот своему ремеслу. В Италии его личность до сих пор окружена легендами. И если вы спросите в Неаполе о их национальных художниках, вам обязательно назовут Сильвестра Щедрина. Старик-рыбак, сопровождавший художника Рамазанова к могиле Сильвестра Щедрина, рассказал ему: «Я его крепко любил, я его любил больше сына. Добрейший был человек, да и кто из нас не помнит его благодеяний? Как помогал беднякам, больным, несчастным, отдавая часто просящим все, что имел». И Кипренский сказал: «Ко всеобщему сожалению, наш Сильвестр Феодосевич улетел в рай и оставил нас навсегда». Вот, художественным наследием перешло к брату. И Кипренский взял на себя хлопоты по устройству дел. Ну, надо сказать, что Сильвестр Щедрин в Петербург посылал очень много работ. Порядка 200 работ сейчас известно, их местонахождение. А сколько еще разбросанных, сколько еще тех, которые мы не видели. Ну, может быть, когда-нибудь соберутся работы и будет большая выставка Сильвестра Щедрина, которому исполнилось совсем недавно 220 лет.
Мы начали с того, что взяли розу цвета рассвета и пришли в Русский музей. А как прореагировали люди? Ведь они видели, что вы ходите рядом с картинами Сильвестра Щедрина вместе с розой.
Вы знаете, я, в общем-то, провокационно взяла эту розу для того, что если я хотя бы увижу чей-то взгляд брошенный, я прочту этот взгляд, и тогда я обязательно расскажу, почему я пришла в Русский музей с розой. Я художник, и художник художнику всегда брат, сестра, да, всегда, всегда родственник по духу. Мы художники маленькие, но очень гордый народ, и который друг за друга готов постоять. Вот, и я просто советую устроить себе такой, каждому устроить себе замечательный праздник, прийти и окунуться в эту радугу работ Сильвестра Щедрина в Русском музее. И я считаю, что наши замечательные русские таланты должны быть больше известны, мы их должны больше любить. Ведь все, что они делали для нас.
Арина Даур завершила свой рассказ о жизни замечательного русского художника Сильвестра Феодосевича Щедрина.